Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем привет, в эфире программа «Честное слово». Сори за заминку, у нас были некоторые технические проблемы, но начинаем. С вами Дмитрий Низовцев на канале «Популярная политика». И да, в «Честном слове» мы говорим каждый день обо всем самом важном, актуальном, с известными и уважаемыми людьми. Сегодня у нас в гостях Илья Новиков, адвокат, юрист. Илья, здравствуй.
Добрый день.
Скажи, пожалуйста, твое мнение хочется узнать по такому вопросу. Ирина Подносова, правильно, да, правильно читаю ее фамилию, стала на днях главой Верховного суда, и, казалось бы, там обычная пересменка вместо престарелого и ушедшего из жизни Вячеслава Лебедева. Пришла эта женщина, но, как пишут СМИ, ее назначение не случайно, потому что она однокурсница Путина. На твой взгляд, влияет ли что-то на что-то сейчас назначение такого человека? И вообще, влияют ли на что-то хоть какие-то кадровые перестановки в нынешнем путинской России?
Ну, если все это затянется, я имею в виду существование Путина и путинской России, затянется на еще на несколько лет, наверное, это будет как-то влиять. Потому что позиция главы Верховного суда, она в России... Глава Верховного суда – это глава не только Верховного суда, это глава еще всей судебной системы. И хотя вот именно формальных полномочий влиять за пределами своего Верховного суда у его председателя, ну, не так много, но на самом деле влияние ощущается, оно идет по неформальным каналам, оно идет по такой, ну, если можно так сказать, феодальной лестнице. То есть контролируются ниже стоящие суды через их председателей, и фигура председателя суда, в отличие от того, как это устроено в многих других странах, это не просто первый среди равных, это не судья, вот, и судья-директор с финансовой подписью, чтобы было кому подписывать документы. Это действительно начальник, такой поставленный из самого верха, поставленный феодал. И вещи, которые формально с точки зрения закона нельзя контролировать, потому что они относятся к личной совести судьи, личное усмотрение. Можно... Я, по-моему, не путаю термин. Я уже начал немножко путать российскую терминологию, правда. Значит, внутреннее убеждение судьи, вот это называется. А вот то, что вроде как нельзя контролировать, потому что внутреннее убеждение, контролируется через то, что у судьи есть его начальник. И судья знает, что это начальник, и этот начальник может повлиять на его карьеру очень радикально. Вот Лебедев был таким главным значит, формальным элементом этой системы. Как себя будет вести эта новая метла и как она будет мести? Ну, в короткую, наверное, действительно очень важно, потому что в короткую такие вещи не меняются. Если вы не делаете какую-то радикальную перезагрузку всей системы, то у вас, ну, более-менее остаются те же самые люди еще несколько лет, пока у них там не подойдет пенсия, пока кто-то из них не уволится, не заболеет. Это все равно не быстрый процесс. А поэтому будет более-менее как было при Лебедеве. Структуру они сформировали. Все судьи, которые сейчас работают в России, все назначены Путиным. И это не ситуация Америки, где Трамп может назначить какого-нибудь судью, а потом этот же судья Трампу выкатит какой-нибудь обвинительный приговор, потому что судья понимает, что Трамп приходит и выходит, а он судья. В России все это выглядит совершенно иначе. Поэтому это уже может кого-то поздравить с тем, что у России теперь новый верховный судья. А если бы это был человек, совершенно не важно, как его фамилия, но если бы это был человек, который мог бы радикально повести себя иначе, чем Лебедев, то он бы не был назначен на эту должность. Не важно, чьи он знакомство. Раз он туда назначен, значит, просто уверен в том, что он будет сидеть тихо и делать все, что от него требуется. Ну, а какие-нибудь менее важные вопросы, там, да, типа формирование судебной практики по делам об усыновлении или о разводах. Ну, пожалуйста, да, это судейское дело, вот никто не будет вмешиваться специально, скорее всего. Но какие-то радикально важные вещи, да, типа того, что касается войны и смены власти, да, и всяких конституционных, хотя это больше к конституционному суду относится, но не только, это все будет точно так же, как было при Лебедеве, потому что по-другому оно быть не может.
Я хочу тебя спросить, вот этот Лебедев, когда стало известно о том, что его больше во главе Верховного суда не будет, потому что он вперед ногами, можно так сказать, да, покинул свой пост. Меня удивило в этой новости, что он все это время там еще был. То есть я помню еще те времена, когда я сам учился на юрфаке лет 15 назад, там, мы знали, что он престарелый глава Верховного суда. И вот ему 83, кажется, было сейчас, когда он покинул эту должность. По понятно каким причинам. Он вообще на что-то влиял, находясь там? Он оставил у тебя какую-то память? Ну, потому что все-таки, извините, за 80 человеку было.
Ну, этот человек, как минимум, вручал мне мой диплом, когда я сам заканчивал юрфак. потому что мой ВУЗ был при Верховном суде высшем, и тогда еще живом высшем арбитражном суде. И это было здание какого-то советского учреждения, которое было совершенно неподходящим для того, что в нем находилась академия. Но вот то, что дали, то и дали. И в итоге два председателя двух высших судов, которые друг к другу относились примерно как кошка с собакой, пока один другого не съел, был такой Иванов, председатель высшего арбитражного суда. Вот его путем интриг слили, влили в Верховный суд. И, соответственно, фигура второго, вот этого второй головы змея Горыныча, потому что было три таких как бы равноправных головы. Был председатель Верховного суда, высшего арбитражного суда и Конституционного суда. И кто из них главнее, невозможно было сказать, потому что каждый из них главнее совет. Вот Конституционный как-то оставили более-менее в покое, услали его в Петербург. А эти двое застряли в одном лифте, потому что это был старый советский лифт. И это ровно было в день, когда мне вручали диплом. То есть они поехали как-то там сжать руки ректору, и вот так получилось, что лифт застрял. Единственным результатом этого происшествия было то, что на следующий год поменяли лифты. На то, чтобы как-то стали лучше преподаватели, чтобы лучше изменилось лучшую сторону вправе.
Прости, заминка какая-то звуковая. Следующий год что случилось?
Да, поменяли лифты. Вот те самые лифты, да, в которых Лебедев с Ивановым застряли, вот их поменяли.
Уже
не зря. Когда я сам учил студентов, у меня был, был нормальный сейчас, это, у меня может быть опять проблема с наушниками. Сейчас может быть без наушников. Не будет ли мой звук лучше? Скажи мне, пожалуйста.
Все, по-моему, да. Хуже. По-моему, все, хуже. Отлично, все, нормально.
Значит, возвращаем. Так. Вот так вот идет звук или не идет? Раз, два, три.
Все супер.
Я сам, когда предавал студентам, вот ты говоришь, что когда ты учился на факультете 15 лет назад, представлял судья, я студента спрашивал, скажите, пожалуйста, при ком назначили Лебедева на должность? Естественно, мне отвечали, ну, конечно, при Путине, но все же было при Путине. До Путина были только каменные пирамиды и березовые лапти, там, липовые, да? А все вот... Нет, я говорю, нет. Тогда студенты начинали думать, чесать репу, вспоминать, что же было до Путина. Говорю, наверное, Ельцин. Говорю, нет. А что же тогда? Горбачев. И злые языки рассказывали, что Лебедев нужно делать такую советскую судейскую карьеру. То есть он был человек абсолютно лояльный и абсолютно встроенный в эту именно советскую еще до российскую, до путинскую систему. И его карьера, как тогда казалось, многим и злые языки говорили, что ему тоже, зашла в тупик, когда его назначили председателем Верховного суда РСФСР. Потому что он-то хотел быть председателем Верховного суда СССР. Это совсем другие вещи. А что такое республиканский суд? Ну, мало ли в Советском Союзе была республика. И тут внезапно наступает 91-й год, распадается Советский Союз, судьи из Верховного суда СССР как-то оказываются висящими в воздухе и как-то все один за другим исчезают. И внезапно Лебедев оказывается действительно тем, чем он хотел быть, главой Верховного суда вот того, что стало независимой Россией. Но и с тех пор, с 89 года по 2000, какой, 24 или 23, я не помню, в этом году.
В этом, да.
Я злопомню, или в прошлом.
По-моему,
в этом, вот 35 лет. 35 лет, я должен сказать, это если сравнивать с позицией, допустим, американского председателя Верховного суда, это, ну, в общем, рекордная действительно штука. Да? Там были такие долгожители, но только в совершенно другом климате. Да? То есть надо понимать, что вообще это не норма. Вообще люди столько не должны сидеть на подобных позициях. Но буквально, по-моему, один человек. Для России это абсолютный, то есть ни с чем не сопоставимый. Нет просто другой такой, даже не такой же, не аналогичный, а даже просто близкой или сопоставимой по статусу должности, на которой человек бы сидел при Путине 35 лет. Так, извини, пожалуйста, мне телефон говорит, что он собирается сесть. Давай я там буквально включу зарядку, и мы вернемся.
Давай, я пока призову действительно кидать
нам вопросы. Сплошных накладок.
Мы переживем, давай. Друзья, сейчас Илья Новиков подключит зарядное устройство, вы за это время можете нам присылать платные вопросы, мы этому всему рады, можете комплименты, можете критику, все что угодно, все это в эфире будет зачитано. Я же обращу ваше внимание, что сегодня такой насыщенный день на популярной политике. Помимо нашего эфира сегодня будет еще программа Шевединова и Албурова, и сегодня вышел еще на свежий True Crime, как я мощно сейчас воспользуюсь паузой Ильи Новикова, все прекламирую. Вышел свежий выпуск, как мы его называем, True Crime с Анастасией Кадетовой. Рассказывается про одно жуткое убийство, которое произошло по вине Путина. Коль уж мы говорим про правовую систему в Российской Федерации, вот благодаря Путину случилось очередное убийство. На этот раз, ну, не буду сильно спойлерить, о чем там видео, но оно про то, что произошло в Якутии. Ну и еще пользуясь случаем, еще пользуясь там парой секунд, которые у меня есть, посмотрите ролик Ирины Алиман про Андрея Лугового. Он вчера вышел, набирает хорошие цифры на Ютубе. Материал качественный, тоже я его частично успел посмотреть. Вот, и вам рекомендую. Там есть инсайды, которые до этого нигде не публиковались. Ирина Алиман про Лугового. Несложно это все посмотреть. И снова Илья Новиков, я надеюсь... показалось мне, что да, его собираются показать. И давайте скажу еще, что можете становиться патронами нашего канала. Вот на экране сейчас мы вам покажем, кто те люди, которые патронами уже стали. Вы можете тоже нас поддерживать, чтобы у нас не было технических заминок. Ну, в данный момент у нас их нет. Просто сейчас ждем, когда Илья Новиков переподключится. Нас спрашивают, мы ввели долгий разговор о человеке. Так долго, что у нас люди спрашивают, о ком речь. Это была речь у нас только что про Вячеслава Лебедева. Мы говорили с Ильей Новиковым, тем самым главой Верховного суда, который рекордное количество времени на этом посту провел и свой пост покинул. Так что не отставайте от нашего эфира. Сегодня еще будут утренние новости и с участием Ивана Жданова, и там тоже есть... что рассказать. Ну, в общем, да, много еще могу чего порекламировать, но давайте, да, вернемся к Илье Новикову. Илья, снова здравствуй.
Да, я снова с вами, только, по-моему, камера сделалась, но ничего страшного.
Все будет хорошо. Давай, да.
Ага. Да, вроде с Лебедевым мы закончили.
Угу. Давай, да, не уходя далеко. Даже
какие-то другие инстанции.
Давай, да, что там у нас, да, какой-нибудь арбитражный суд. Но нет, да, если мы уже добрались до так называемой правосистемы.
Страшный арбитражный суд.
Да, про правосудие, так называемое, в Российской Федерации. Ты знаешь, что на днях для меня несколько, честно говоря, сенсационно увеличили срок Лилии Чанышевой. Сенсационно, потому что, ну да, у меня нет иллюзий по поводу Путина и его правовой системы, но все-таки человеку дали 7,5 лет, и теперь увеличивают до 9,5 лет на этапе обжалования. Прокуратура попросила ужесточить. Кстати, видел комментарии, что они не имеют права ужесточать. Насколько я понимаю, это не так. Вот, ну, на эту тему ты дашь разъяснение, и насколько для тебя неожиданно такое решение, что Чанышевой срок увеличили, из людоедского сделали еще более людоедским?
Требует все-таки такого вдумчивого разговора, не совсем на эмоции, хотя понятно, что эмоции, наверное, первое, что включается, когда ты слышишь такие новости, но давай попробуем вот как-то холодно это разложить на пальцы. Если бы, вот давай заменим фамилию Чанышева на абстрактную, там, Петрова, допустим, да?
Давай.
И пусть это дело будет формально связано не как с Навальным и с политикой, вот просто аналогичная статья, аналогичный человек. И ты меня спрашиваешь, а можно ли было в такой ситуации увеличить срок? Ну да, в теории можно. Потому что запреты на так называемый «палат к худшему», они, как правило, не относятся к апелляции. Да, в общем, не особо хорошо работают. Потому что даже когда такой запрет есть, ну при большом желании прокуроры и судьи находят способ его обойти. Но мне кажется, что когда мы говорим именно, все-таки возвращаемся к конкретному человеку, к Чанышевой и, наверное, к другим людям, которые тоже позиции, да, потому что они же шли таким мелким бреднем, они брали, в общем, всех, кто хоть как-то был, имел отношение к ПБК и при этом оставался к России, да. И мы говорим сейчас о тех, кто руководил штабами и кто не уехал. А таких людей там их было достаточно много. Вот Чанышев просто, наверное, самый такой и свежий, потому что вот новость недели, и точнее этой недели, и такой очень, очень жесткий пример, да, потому что, ну, как-то все равно мы считаем, что, ну, жестокость, ну, да, ну, мужчина, но ну, женщина, это все-таки другое. Вот мне кажется глубоко неправильным, да, при том, что правильно говорить об этих людях, лично правильно говорить, потому что это нужно, да. Какая бы ни была война, хотя на войне люди каждый день гибнут, но, ну, так устроен человек, да, мы не можем... как-то совсем уже слониться одним злом от другого зла. А если можем, ну, значит, то ли мы были слишком близко, и нас слишком сильно обожгло, что мы больше ничего не видим. То ли мы специально так себя настраиваем, неважно. В общем, говорить есть смысл. Но чего нет смысла, о чем нет смысла говорить, и как нет смысла об этом говорить, это говорить об этом, как если бы действительно это было дело Петровой. Как будто это была абстракция. И мы говорим только с точки зрения того, какие правила есть в законе, и как их применяют суд. Это не так. Мотивами, почему человеку в таком положении могут увеличить формальный срок, не являются те мотивы, которыми должен руководствоваться суд, а там рассматривают уголовные дела. Все понимают прекрасно, что вот это добивание, мы тебя не доживали, значит, мы сейчас тебя дожуем, чтобы у тебя просто было там написано там, по верхней границе уголовной статьи, а не как-то не посерединке, тем более не по ней. Это все не про право. И когда мы начинаем про это говорить, как будто это право, мы тем самым себя, и те, кто нас слушает, и с кем мы говорим, да, мы как-то вводим в заблуждение. Даже когда мы говорим потом просто используя правовые термины, мы сразу, ну, может быть, у меня работает как у юриста, да, но когда я слышу вот эту канцелярит, то есть вот эту вот правовую терминологию, меня это сразу уводит вот в сторону вот такого обсуждения формалистики. А ее здесь нет на самом деле. То есть все понимают прекрасно, что и прокурор, и судья прекрасно понимают, что они выполняют политическое задание. Совершенно неважно, его сформулировал лично Путин, я думаю, что это не так. Или его сформулировал какой-то халуй, чтобы понравиться Путину, что вот смотрите, как мы бескомпромиссно боремся с этой сволочью. Но суть-то от этого не меняется, все это понимают. Это один момент. И другой момент. Как мы говорим об этих людях и о том, как для них меняются вот эти формальные сроки. Мы, смотри, у Хамаса сейчас до сих пор есть какое-то, мы не знаем какое, потому что они явно их убивают, и они гибнут. Какое-то количество израильских заложников. Да? И эти люди трактуются и называются заложниками. Но если бы с Хамасом обращались не так, как с ним обращается Израиль, а как-то вот дали ему передышку, сказали, да, конечно, конечно, независимое палестинское государство, мы уважаем суверенитет, давайте вести переговоры. Вот если бы все эти полгода с 7 октября, когда этих людей взяли заложники, их не бомбили, и не убивали, и не давили, а ну, как-то вот были в таком сплошном режиме переговоров, ну, наверное, кому-то из этих людей у Хамаса и у палестинского государства могли найти какие-то претензии формально. Да? Не только то, что он еврей, а вот, может быть, кто-то из них еще как-то против шариата погрешил или там, против палестинского государства что-то умышлял. Вот такие претензии, и могли бы сформулировать, да, и выдвинуть. Вот такие претензии... Было бы смысл обсуждать всерьез. Именно так они формулируются. Или мы все-таки понимаем, что мы говорим о заложнике, о тех, кто его взял в заложник. Вот когда мы с тобой или кто угодно, с кем угодно, говорит про то, что, вы знаете, вот да, приговор 9 лет по этому делу, это, конечно, ужас. А до этого было 7 или сколько там, или 6, это тоже было плохо, но не так плохо. Это ложный разговор. Эти люди находятся в положении заложника. И говорить об этом другими словами, ну, неправильно, да, вот еще раз, это введение себя в заблуждение, это подмена понятий. Эти люди находятся в тюрьме, и, как мы знаем, теперь уже максимально, вот после убийства Навального, это стало максимально понятно. Эти люди будут находиться в тюрьме не только, сколько определил суд, всяких возможных или невозможных в этих случаях УДО, или там какого-то пересмотра, эти люди будут находиться столько, сколько хочет власть, потому что они заложники. Если их захотят, их убьют. Если их захотят, их будут мучить, издеваться над ними. И давай вот эти вещи проговаривать каждый раз. Может быть, здесь и нужно ставить точку и углубляться в то, как сейчас формулируются эти статьи в Уголовном кодексе. Там, какой там экстремизм или что там еще. Потому что мы с тобой прекрасно понимаем, наша аудитория понимает, что все это не имеет отношения. Эти люди заложники, которых пытают. И в этом смысле, ну, никакой разницы между тем, сколько там срок был до этого, его ужесточили, его, наоборот, смягчили, ну, просто нет. Понимаешь, заложник выходит, когда его либо отбивают силой у бандитов, либо бандиты как-то соглашаются его за что-то продать. И все, других вариантов нет. Потому что так, что бандиты заложника не отпускают, потому что где-то там истек какой-то срок. Ну, подумаешь, истек, да, мы тебе сейчас новый придумаем. Или придуман даже пока еще старый не истек. Опять же, возвращаемся к ситуации с Навальным. Она уникальна, потому что он был Навальный, но она модельная в этом смысле. Потому что она воспроизводит очень многие вещи, которые... Там просто в одном деле скопилось все то, что по отдельности бывает в очень многих делах. Все обсуждали, да, вот 5 лет от Навального. Вот это много, наверное, да, может было как-то мягче. Херак, еще 19. Закон такой? Нет. Закон здесь вообще ни при чем. Это потому, что так устроена эта самая карательная система. Я думаю, что я долго об этом говорил, может быть, дольше, чем она того заслуживает. Но, еще раз, мы говорим в правых терминах о бандитах и о заложниках. Мы тем самым играем под их скрипку. Не нужно так делать по возможности. Спасибо.
Спасибо, да, тебе, как преподаватель, да, зато четко и подробно это все разъяснил. Если мы, опять же, говорим про суд, хотя, да, мы с тобой уже решили, что это все-таки в России не суд, но, тем не менее, если про суд настоящий более-менее говорить, то вчера Европейский суд принял довольно странное решение, которое целый день обсуждалось, и целый день пытались его понять. Я имею в виду решение про Фридмана и про Авина, про то ли окончание действия санкций на них, то ли окончание действия какого-то там срока этих санкций. На всякий случай аккуратно тебя спрошу, удалось ли тебе разобраться, в итоге остаются ли они под санкциями, во-первых, и во-вторых, вообще, мы вот сейчас сказали про то, что решение российского суда, ну, они бессмысленны, потому что там заложники. А влияет ли на что-то решение европейского суда по Авину и Фридману в контексте той войны, которую Путин ведет уже третий год? Сори, если слишком мудрый вопрос.
Нет, вопрос понятный и совершенно логичный. Не бессмысленное решение российских судов, потому что если бы не было выгоды от того, чтобы оформлять это вот таким формальным правовым путем, да, то это бы и не делали. А выгода заключается в том, что разные путинские доброжелатели за границей говорят, ну что же вы говорите, что заложники, вот же суд. То есть на самом деле выгода от этого есть. Это такое смягчение удара. Это возможность дать своим вот этим прихлебателям, добровольным или оплаченным, делать вид, что они не понимают, а кто-то может действительно понимает по глупости, что они имеют дело с бандитами, а не с судьями. Теперь, что касается санкций и Авина, и Фридмана. Это вопрос, видимо, мега важный именно для российской политической миграции и для, там, особенно твоих друзей, просто потому что это главная точка приложения усилий. Мы ничего не можем сделать напрямую с Путиным, потому что, ну, не хотят страны, от которых это зависит, не хотят сердечно называться Путина, да, как-то его расстраивать, огорчать. Ну, значит, будем делать с теми, до кого можем тянуться. Как можем тянуться? Ну, вот, помогаем ввести санкции против каких-то плохих ребят. С украинской колокольни, я с тобой говорю из Киева. Эта история мега важная, такой, которая занимала бы, ну, какой-то там топ сколько-то, неважно, сколько ты, какое число ты скажешь, на фоне прочих составляющих этой войны просто не играет. Это просто не важно. Почему? Потому что единственные большие надежды, которые как-то с этим связывались, они существовали в первые самые месяцы, когда еще не устаканился вот этот вот, не застыл вот этот облик войны, когда все еще у Путина были проблемы с тем, чтобы перейти от идеи, что вот он сейчас за несколько дней или недель закончит спецоперацию, к идее, что нужно будет воевать годами и как-то меняться под эти новые условия. Была иллюзия, что если как следует прижать его людей из какого-то его окружения или просто влиятельных людей в России, может быть, они организуют какой-то переворот. Но мы этот этап иллюзии прошли, ну, наверное, к лету, ну, в самом крайнем случае, к концу 2022 года. И сейчас это вопрос уже такой запоздалой справедливости. Хорошо, чтобы люди, которые завязли в этой кровавой грязи и которые, по сути, помогали, неважно, там, что они при этом думали, важно, что они делали, которые помогали Путину строить его путинский фашизм. Хорошо ли, чтобы они как-то пострадали от этого? Да, хорошо. Лучше, чтобы они были под санкциями, чем они были не под санкциями? Да, лучше. Такой-то вопрос, чтобы ради него уже было грудью кидаться на образование. Но на самом деле не такой. Поэтому я всецело за то, чтобы они были под санкциями. И чем больше разных санкций, хороших разных, тем, наверное, лучше. Хотя и с оговорками. Да, там есть санкции, которые, на самом деле, маскируют отсутствие реальных усилий. Потому что, когда страна полностью торгует с Путиным тем, чем ей хочется торговать, там, типа всяких энергоносителей, но при этом делает вид, что она, там, допустим, не пускает машины с российскими номерами, и вот это вот ее вклад в эту общую борьбу, то это, конечно, подмена понятий, и это жульничество. Эти фальшивые санкции вводятся именно ради того, чтобы избежать критики за то, что нет соседних санкций. Лучше было бы, чтобы их не было, чтобы тебя можно было критиковать, и на тебя давить, чтобы тебя наконец-то продавить, чтобы ты не торговал с Путиным чем-то большим. Но, еще раз, на фоне большой войны конкретный Фридман и конкретный Авин, ну, пусть даже они не очень белые, не сильно пушистые, но их история не так уж важна. Я не разбирался в ней специально. Я не могу тебе сказать предметно, значит, чем отличаются те санкции, которые вроде бы остались, потому что это другое решение, те, которые сняли. Но могу сказать вот по моему личному опыту первых месяцев, что тогда санкции все готовились абсолютно на коленке. И когда мы читаем в публикации, что ну и сняли, потому что там, по сути, вместо доказательств было какое-то говно из интернета, да, это результат того, что есть такая украинская поговорка, что швидко робиться, слепе родиться. То есть, что делается быстро, рождается слепым. вот эти санкции первых месяцев, они реально делались на коленке. Какой-то человек, который, может быть, не знал, где это Россия, где Украина, он там эту географию никогда в жизни не учил, но вот ему, какому-нибудь его министерству юстиции какой-то Британии, который первым начал это заниматься, сказали, вот давай там, давай этот самый младший помощник старшего секретаря, давай нам к завтрашнему утру предоставь материалы, почему против мистера F из России нужно ввести санкции. Что он делает? Он идет в Google. Ну, мы, конечно, упрощаем, на самом деле было немножко не так, но общий подход такой. Он идет в Google, вбивает туда этого самого чувака, которому задали работать домашнее задание. То, что находится, то он и кладет в папку. И понятно, что при таком результате, когда потом появляется нормальный юрист, он говорит, ну, что же вы принесли, да, ну, это же ерунда какая-то. Статья из газеты «Урюпинская правда» в Google переводе на английский. А, да, при таком подходе ваши самые первые санкции, скорее всего, будут кривые, косые, и при таком рафинированном подходе суда, любого, не только европейского, к решению вопроса о том, можно ли на основании таких материалов с человеком делать что-то, не важно, нам даже не в тюрьму сажать, да, но просто как-то чем-то ограничивать, вам нормальный судья, совершенно не обязательно купленный Путиным или Фридманом, скажет, ну, да, конечно, нельзя, потому что мы так не делаем, это ерунда. Но это именно горячка вот этих самых первых месяцев работы. При том, что санкции, ну, далеко не все рвались вводить, да, даже для Украины, для которой вопрос подготовки подноски снарядов для партнеров, которые эти санкции вводили по украинским запросам, был гораздо более насущным, чем для отдельных европейских стран, которые в итоге этим занимались, или для структуры Евросоюза. Но даже в Украине вот как-то добиться того, чтобы прорабатывался по каждому кандидату на санкции, это вопрос детально, но было невозможно, потому что когда-то были тысячи и десятки. И кому-то из них просто повезло за счет того, что его фамилия оказалась в конце списка, и им особо никто не занимался. Вот, например, я могу сказать про то, к чему я приложил руку, да? Mm-hmm. Были такие в российской адвокатской корпорации, были такие 11 человек, которые в самом начале войны подписали публичное заявление о том, что для юристов важно только то, что решение о начале специальной военной операции принималось с соблюдением конституционной процедуры. Поэтому раз оно принималось с соблюдением конституционной процедуры, значит, хорошее решение, и никто против него не должен возражать, потому что это не правовой подход. Вот это абсолютно блядская позиция. 11 членов Совета Федеральной палаты адвокатов подписались под публичным заявлением с таким месседжем. И украинская структура, которая занималась проработкой кандидатов на украинские санкции, взяла их в оборот просто потому, что закрыть этот фронт тоже. Потому что Россия занималась такой псевдолегализацией аннексии того, что они захватили в первые месяцы войны на самых разных уровнях, в том числе на уровне создания там российской вот этой вот правовой паутины, в которую входят российские прокуратуры, российские следственные органы, российские суды, в том числе российская адвокатура, которая тоже сейчас существует, адвокатская палата, допустим, Донецкой области, адвокатская палата Запорожской области, в России. Кто их создал? Их создавали сами адвокатские структуры, потому что это их работа. Да, вот это участие в аннексии, это соучастие в военных преступлениях. Вот этих 11 человек, которые подписали тогда это первое заявление, их взяли в оборот, но даже на то, чтобы хоть как-то детально проработать биографию для каждого, выяснить, кто он, что он, кроме самой поверхностной информации, которая есть в открытых источниках, но просто некому и некогда было это делать. Это то, что видел я, потому что я в этом участвовал. Да? А то, что, ну, видимо, на остальных фронтах происходило более-менее то же самое. Но есть какие-то приоритетные люди, типа очевидных военных преступников. Хотя как экономические санкции должны сдерживать военных преступников, тоже не очень понятно. Но раз мы говорим о санкциях, значит, оставимся в этой плоскости. Там какие-то люди топовые, да, типа министров или типа генералов. Ну да, по ним какие-то отдельные усилия могли прилагаться. Но вся эта чиновничья шушера, ну никто особо ей детально не занимался. И олигархическая шушера тоже. Поэтому да, многие из них при детальном разборе того, что им вменили и за что на них наложили санкции, многие из них в итоге выйдут чистыми из воды. Потому что это результат вот этого вот тотального дефицита времени и рабочего ресурса на тщательную подготовку этих документов.
Тебе не кажется, что такое буквоедство погубит в каком-то смысле Европу, что вот они придираются там к запятым, считают там эти доказательства не являются доказательствами? Можно. Да. Ты отрицательно к этому
относишься? Только надо понимать, что когда... Это же всегда балансирование, да? Не нужно думать, что вот европейцы нашли какой-то идеальный рецепт, как жить, и все, понемногу все люди в мире усвоят этот рецепт. Нет, это просто один из подходов, который в конкретной ситуации после Второй мировой войны оказался наиболее успешным. Может быть, не экономически, потому что Америка, где вот этих именно такого способа регулирования разных вещей его меньше, там не свои заморочки, да, там какой-нибудь конгресс штата Айова примет какой-нибудь закон, и половина кукурузного бизнеса штата Айова просто встанет на уши, потому что у них там на полцента увеличилось что-нибудь, какой-нибудь платеж за тон. А в Европе вот этот прицел именно на права человека в послевоенном изводе, да, он, может быть, замедляет какое-то экономическое развитие, но делает жизнь более комфортной. Он делает, в конечном счете, города более чистыми. Он делает до определенного периода, да, пока там не начинается массовая миграция из Африки. Он делает города более безопасными. Но это не значит, что он идеальный. И да, и рано или поздно Букаресту может вас погубить. А если вы с самого начала отвергаете, если говорите, ну зачем нам эти законы? Да, мы с революционной прямотой сейчас все это порешаем. А другая крайность, она вас губит гораздо быстрее, гораздо надежнее, вернее. Поэтому, ну что, будем жить. На чем нам еще остается? Европа другой в одночасье не станет. Европа не отменит свои десятилетиями нарабатывавшиеся подходы к тому, что такое правосудие и что такое права человека, даже плохого человека. Вот главная фишка прав человека в том, что они одинаковые, несмотря на то, что перед тобой последний негодяй, и последний раз последний Путин, и последний раз последний олигарх. Права точно такие же. Ну вот, да, это такая неотъемлемая история. Я боюсь, что с ним ничего нельзя сделать. Ответ какой на это? Тщательно готовиться. Если ты хочешь, чтобы твои санкции не сняли, ну, потрать там несколько бессонных ночей на то, чтобы нормально найти, нормально перевести источники и доказательства, да, чтобы все это было прозрачно.
В тебе сегодня много...
Ну, так совсем более-менее, да.
Много в тебе сегодня много от преподавателя. Тщательнее готовиться, да. Это идеальный совет в том числе. А по поводу Европы еще тебя спрошу. В Словакии, мало того, что появился какое-то время назад, как считали, пропутинский премьер-министр, сейчас они еще и выбрали президента, который несколько против того, чтобы оказывать помощь Украине, и не то чтобы совсем, да, зигует, но тем не менее, да, он такой на умеренной позиции, которая, кажется, нормальному человеку сейчас не свойственна. Как тебе кажется, почему в вот эту тяжелую страшную годину все равно в Европе выбирают таких лидеров, которые вроде как не понимают всю опасность Путина и путинщины, и то, что после Украины может быть и Европа дальше?
Потому что их выбирают не по признаку за Путина, они или против. Вот это мы с тобой, мы погружены в эту войну просто с головой, да, у нас нет ничего другого, кроме этой войны. Это нам кажется, что отношение к Путину определяет в человеке все. И да, в тех местах и в тех сферах, в которых мы работаем, это действительно так. Но вообще-то люди живут нормальной жизнью. И какой-нибудь стране, которая считает, что эта война все еще к ней имеет мало отношения, их внутренние словацкие, там, ну, про Венгрию не говорим, в Венгрии все это было еще давно, долго формировалось, но внутренние словацкие вопросы о том, как им жить в своей маленькой, уютной, теплой Словакии, они вообще никак не связаны с Путиным. Да, если тебе Путин дает деньги, я не знаю, дает ли деньги этому чуваку, или дает ли деньги Фиц, но если Путин как-то подкармливает, тебе это помогает. Вот эти деньги тратишь не на то, чтобы рассказывать, какой Путин хороший, эти деньги тратишь на то, чтобы рассказывать, как ты хорошо будешь управлять Словакией, и гореть в огнем этой Украины, и Путин, все они вместе. У нас только наша хорошая, уютная Словакия. Поэтому вот так это устроено. Да, наверное, в 44-м году в какой-нибудь европейской стране, где на тот момент не было немецкой оккупации, ну, вряд ли бы выбрали президентом или премьер-министром чувака, который зиговал бы и говорил, что да, Гитлер – это наше будущее. Но только в Европе сейчас пока еще не 44-й год. В 37-м вполне могли выбрать такого человека. Да и в 40-м, наверное, тоже. Со словами, что ну это у них там с Францией, с Англией какие-то разногласия, а там о Польше вообще мы не знаем, что такое Польша. Ну вот у нас, значит, здесь какая-то наша Британия, опять же, да, у нас нет никаких конфликтов с Германией, поэтому чего бы нам не выбрать президентом чувака, который ездил целоваться с Гитлером. Так выбираю. Просто потому, что для нас с тобой понятно, что Путин за Гитлер, а в других местах это все еще не очевидно и, может быть, даже не очень интересно. Пока туда не начали прилетать бомбы. Как только бомбы начинают прилетать, сразу становится интересно, Гитлер у тебя там или по соседству, или не Гитлер. А пока не прилетают, ну, там может быть вопрос о каких-нибудь налогах, там должно быть 10% или 11%, более важный вопрос, чем все эти истории, то, что у соседа что-то горит. Для Украины более болезненно то, что Словакия член ЕС, да, потому что в Европе уже как-то формировался, ну, более-менее единый фронт против Орбана, и приписать туда к этому списку людей, которых нужно давить и выкручивать руки еще одну страну, ну, наверное, не будет так тяжело, после того, как они первый раз открыли эту калитку. Но для Украины, конечно, более чувствительно, потому что Словакия – это одна из наших приграничных стран, и наш весь наземный импорт, очень сильно зависит от того, может ли Путин продавить какие-нибудь демонстрации колхозников в этой стране, чтобы они просто перекрыли дороги, как это бывало в Польше. Вот если у вас польские колхозники прикрывают польские дороги, а словацкие колхозники по совершенно другим причинам, вообще никак не связано с Польшей, начнут прикрывать словацкие дороги, то, естественно, все это сильно затруднит нам логистику для того, чтобы просто возить что-то грузовиками. А может быть и поездами. Вот это важно. Если бы это была не Словакия, допустим, там сместимся куда-нибудь западнее, да, ну, какая-нибудь там Сербия, допустим, да, если бы она стала еще более пророссийской. И если бы это была, не знаю, допустим, там Люксембург, допустим, это было бы, да, ну, тоже было бы не так болезненно. Но болезненно Словакия ровно потому, что это граница, это логистика. Но посмотрим, это пока еще они зигуют действительно не так люто и отчаянно, как Орбан, и там пока все еще это более про риторику, чем про реальные действия. Посмотрим, во что это выльется, может быть, это будет не так плохо.
Но в целом Европа, да, если не считать пары-тройки исключений, остается с Украиной, и ты скорее позитивно смотришь на их отношение к этому всему. Я про войну говорю.
Ну, потому что ответственные люди понимают, что вот заполыхать у них может вот-вот. Угу. Там, естественно, идут свои игры, да, вот эти игры, давайте не допустим эскалации, но люди все-таки понимают, от которых это зависит, люди понимают, что если совсем уже допустить крах украинского фронта, то это по ним ударит, в общем, тоже сильно. Это нельзя будет не заметить и сказать, что, ну, вы знаете, ну, это не важно. Все поймут, что это важно, и Украина тоже поймут, что это важно. Поэтому, да, поддержка есть. Все, что важно, зависит от того, насколько она большая или маленькая, потому что поддержка на словах уже ничего не стоит. В самые первые дни войны мы были рады каждому слову, хотя бы даже просто там какого-то... Даже не обязательно политика. Вот актер какой-нибудь голливудский снимает себе сторис в Инстаграме, Украина держит. Это уже новость, это уже хорошо. А сейчас уже важны только снаряды. Уже людей, которые готовы сказать что-то, какое-то слово сказать в поддержку Украины, их и так хватает. А тех, кто говорит против, ну, можно как-то более-менее игнорировать. А вот снарядов не хватает, поэтому снаряд дороже теплого слова.
Такое этом... сейчас время мы живем. Ну, да, не мы его выбирали, грубо говоря. А что касается войны, опять же, в последнее время есть ряд экспертов, которые предсказывают, что Путин не ограничится Украиной, и что ему интересно уже двинуться в сторону Запада и в сторону стран НАТО в том числе. Понимаю, что мы с тобой оба не военные эксперты, но, тем не менее, кажется ли тебе реальным такой прогноз, что он воюет и берет там по несколько месяцев какое-нибудь село в Украине и при этом возьмет и атакует страны НАТО, страны Европы?
Ровно потому, что мы с тобой не военные эксперты, и мы не занимаемся ежедневными предсказаниями, mm-hmm. которые потом в 90% случаев не сбываются, нам с тобой об этом проще говорить. Потому что mm-hmm. сейчас само сочетание двух слов «военный эксперт», оно уже, не кажется, что за последние два года как-то скомпрометировано. Что mm-hmm. те военные, которые что-то делают, они как-то говорят меньше, а те, кто много говорит, они вот как-то меньше угадывают, кто в какую сторону все это пойдет. Нам с тобой, ну, меня, по крайней мере, я думаю, что об этом точно так же, как я. Mm-hmm. Очевидно, что Путин не может просто перестать воевать. Его к этому могут вынудить какие-то внешние факторы. Что, допустим, там уже не вот эти игрушечные санкции, а какой-то реальный эмбарго наложен. Что он просто не сможет никуда возить свою нефть, кроме Китая. А Китаю не нужно столько нефти. Китай будет просто, ну, там, либо перепродавать ее куда-то вовне, что тоже может пресекать. В общем, что у него сломается вот его игла, да, тогда, может быть, что-то он как-то будет вынужден. Если все останется более-менее так, как есть, то просто Путин эту войну не остановит. Потому что экономика цивильная, гражданство уже порушено, в основном, да, уже сейчас процветает только тот бизнес, который как-то получает в России бонусы от войны. Там, да, понятно, что могильщики, которые делают всякие могильные плиты, да, вот они поднялись на этих СВОшниках, да, как не в себя. И какие-нибудь там люди, которые имеют подряды на пошив формы, на какую-нибудь там доставку всякой солярки и прочего, вот они просто цветут пышным цветом. А люди, которые, чей бизнес какой-то другой, который невозможно эти деньги перекачать из вот этой военной сферы или из зарплат людей, которые воюют. Но им не так хорошо, да, и эти бизнесы как-то более вянут. И запустить процесс в обратную сторону быстро невозможно. Вот если завтра возьмут и демобилизуют, допустим, половину той армии, которая сейчас привыкла жить на этих боевых своих выплатах и доплатах, и скажет, все, ребят, народное хозяйство, вам спасибо, да, вы молодцы, значит, вы победили, все хорошо теперь, Россия больше не воюет. Вот это возможный сценарий? По-моему, он абсолютно нереальный. По-моему, сев однажды на хвост этому тигру в войне, просто взять и слезть с него и сказать, что все, мы закончили, ну не бывает. Значит, война в какую-то сторону должна будет идти. Совершенно не факт, что в сторону НАТО. На самом деле, с НАТО воевать может быть реально опасно и стрёмно. А вот Казахстан, который там как-то неправильно себя ведет, как-то не так он воду спустил, так что там половина России потонула. Это же все казахи неправильно спустили воду. Это же не потому, что там разорвали нефтяные дампы, да. Но, пожалуйста, и как-то они не так поддерживают нашу специальную операцию, и что-то они как-то правильно себя ведут. Может быть, надо вспомнить о том, что Казахстан тоже историческая часть Российской империи. И какие-нибудь там прочие, те, кого называют младшими братьями. И можно там, в конце концов, уже наконец убрать Лукашенко и начать нормально осваивать Белоруссию. И вот все вот эти вещи, они, ну, какая-то из них, если в Украине наступит заморозка, я не верю в то, что в Украине может наступить коллапс, но в Украине может наступить какая-то заморозка просто потому, что в Украине выкрутят руки и скажут, все, ребят, соглашайтесь на то, чтобы оставалась вот линия фронта, как она есть. Другого варианта нет. Если такое произойдет, то Путин обязательно найдет, куда воевать. Он не оставит мысли воевать с Украиной дальше. Он будет ждать возможности. Какое-то следующее изменение событий, может быть, следующей пересменки в Белом доме или где-то еще, чтобы сказать, о, все, Украина нарушила перемирие, мы продолжаем. Но все то время, пока эта заморозка будет длиться, он не может просто не воевать. Он будет воевать куда-то еще. И я думаю, что не нужно быть военным экспертом и знать, как стреляет автомат или как стреляет миномет, чтобы просто видеть вот эту реальность, что Путин не может отказаться от того способа существования, которым находится сейчас. Нету этой машины заднего хода.
Путин,
наверное, изначально он был, но его где-то за эти 25 лет, да, Путин это война, за эти 25 лет эту часть коробки передач, которая отвечала за задний ход, разобрали и вот. Все.
Спасибо. Наш с тобой мощный военный прогноз, потому что, да, я с тобой согласен тоже, как не военный эксперт, не военному эксперту это скажу. Спасибо большое. Илья Новиков, адвокат, был у нас в эфире. Спасибо, Илья. Илья тоже говорит нам спасибо. Спасибо вам, что вы смотрели сегодняшний эфир. Не прекращайте смотреть канал «Популярная политика». Сейчас вас ждут утренние новости сразу после меня. Ну и да, много чего интересного, включая программу «На базе», вечерние новости. Ну и всего не перечислишь. Я же прощаюсь с вами. С вами был Дмитрий Низовцев. До новых встреч в эфире. Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.